Большой добрый вечер, дорогие женщины, дорогие мамы. Спасибо за ваш вопрос. Смотрите, этот вопрос включает в себя несколько моментов. И, наверное, будут родители и консультанты, которые скажут вам, это ответственность ребенка, пусть он с этим справляется. Да, это один подход. И второй подход, который к этому очень близок, он довольно-таки комфортен для родителей. Мы ребенка в школу посылаем. Мы ему форму купили, раньше купили, канцелярские принадлежности купили, школу оплатили, давай, дорогой, дерзай. Да? А мы теперь займемся своей собственной жизнью, благо мы с тобой провели это лето и ходили уже по стенке, да? А теперь давай отдай нам немножко пожить и отдохнуть. Да? Это тоже такой высказанный или не высказанный, но немножко в глубине сознания он там сидит. Смотрите, то, что девочка не очень с большим энтузиазмом делала уроки в первом классе, не считая то, что она отличница, это очень понятно. Потому что представьте себе переход от кукол, от воспитательницы, от всего такого ля-ля-ля, да? Вот ты теперь должен сидеть и смотреть на эту доску, слушать одну учительницу и делать это. Ну, все-таки, наверное, она действительно усидчивая. Или, может быть, у нее хорошая память, да, и благодаря этому она смогла получить хорошие оценки. Но, по большому счету, я сейчас говорю для родителей, которые действительно переехали в Израиль, и для этих семей, но также относится ко всем родителям. Подход должен быть такой. Школа – это непростое место для ребенка. Особенно, если это место для ребенка, который недавно приехал в Израиль, да, и не очень гладкий был отъезд, и не всегда гладкий был приезд. Поэтому подход, по-моему, я вам говорю свое личное мнение, и я вижу на практике, что люди, которые применяли, им это помогло. Подход должен быть такой. Мы с этим справимся. Понимаете? Мы с этим справимся. То есть не то, чтобы ребенок чувствовал, что вот его, знаете, мой папа рассказывал такую историю своей жизни, как учили плавать в детстве. Да, когда ему было лет 8, мой дед приплыл с ним на лодке на середину реки, да, и сказал, а теперь учишься плавать. Взял его и бросил в воду. И он выучился, он научился держать все на воде, выхода не было. Так. Чтобы дети, ну, мой папа всю жизнь был благодарен дедушке, да, своему отцу, потому что действительно он научился плавать и всю жизнь прекрасно плавал. Но у ребенка не должно быть такое ощущение, что давай, дорогой, дерзай, да, а мы теперь занимаемся своими делами. У него должно быть ощущение тыла. Ощущение тыла, оно эмоционально, оно психологически очень важно. Ощущение тыла вы можете дать очень сильно, и фактически в домашних заданиях вы не обязаны помогать. В смысле, что я имею в виду? Если вы даете ребенку ощущение тыла, тебе есть кому обратиться, с кем посоветоваться, кому пожаловаться. Я не буду тебе говорить, знаешь что, отстань и разбирайся сам. Я выслушаю. Тут может быть практическая сторона вопроса, сидеть, не заниматься. Она сама по себе отойдет, потому что вот это вот, то, что у него есть ощущение тыла, что родители с ним его поддержат, она дает достаточно, дальше он может справиться сам. Но если ребенку не дают это ощущение, тогда он будет ныть, тогда он будет дергать, тогда он будет к вам ходить, я не знаю, а что делать, 2 плюс 4 умножить на 5 минус 7, я не знаю. Понимаете, потому что он будет чувствовать, что как бы его немножко отталкивает, так он будет держаться за вас крепко. А если вы его изначально даете ощущение тыла, и мы с тобой нормально, давай, мы с тобой такие вещи пережили, что мы домашнее задание ты не сделаешь, помнишь, ты сделал так и так и так, ты помнишь, напоминать ему хорошие вещи, удачные вещи, школьные вещи, или вообще в жизни, когда он справился, когда это было не просто он справился, и родители должны быть кладезь воспоминаний и случаев из жизни ребенка, когда он справился, несмотря на то, что этому было непросто. И в школьной, на территории школы, я имею в виду все, что связано с школой, и не только со школой, вообще в жизни обстоятельства. Помнишь, когда мы там приехали, мы не забыли, не помнили автобус, где положили билеты, и ты единственный, кто вспомнил, куда мы положили то-то и то-то, или ты вспомнил этот номер, ты помнишь? Яла, после такого случая, я уверена, понимаете, вы должны знать, что он должен быть уверен, что вы в него верите. И это само по себе дает ему очень сильный эмоциональный заряд. А вы по себе знаете, когда вы уверены в себе, вы подходите к задаче, вам легко будет ее решить. Но если вы не уверены и думаете, я не знаю, уже все умеют, а я один такой растепуха, растеряха, не знаю, то вам будет тяжело, вы согласны с этим? Так что от этого никуда не уйдешь, дорогие родители. Мы должны быть для наших детей, да, по жизни, по жизни должны быть им источником веры в себя. Не то, что он только на нас полагается, естественно, но в тот момент, когда он идет в школу, в незнакомую школу, в школу, когда он, может быть, недостаточно хорошо знает иврит, и еще не приобрел друзей, вы должны быть источником для него уверенности в себе и тыла, эмоционального тыла. И тогда ему будет легче, он будет просто в это плавание, он пойдет с поднятыми парусами, понимаете? Может быть, с практической точки зрения будет вас действительно меньше дергать, потому что ваше присутствие, оно будет у него в душе, в сердце, вот тут оно у него будет, понимаете? Поэтому физически, может быть, вам даже меньше придется присутствовать. Это первое. Во-вторых, что касается домашних заданий. Самый хороший, потрясающий, замечательный способ отбить у ребенка желание делать домашнее задание, это ему все время напоминать. Да? Но мы это по себе знаем, по всем другим. Никто не любит делать домашнее задание. Никто не любит делать домашнее задание. Исключение из этого, если учительница пообещала за это какой-нибудь приз в школе. И если вы видите, что через месяц-другой даже те небольшие запасы желание делать домашнее задание, они иссякли. Я сейчас говорю о младшей школе. В старшей школе это, скорее всего, не будет работать. Но в младшей школе поговорить с учительницей, сказать, вы знаете, они так любят что-то сказать хорошей учительнице. Ей нравятся ваши уроки, и они такие интересные. Она рассказывает с энтузиазмом, понимаете, чтобы учительница не почувствовала, что вы к ней в претензии, что она делает. Учителя же, они тоже, у них самолюбие может быть очень уязвленно, понимаете, мы имеем дело с живым человеком, которому не всегда просто стоять напротив класса, и потом вы слушаете от родителей вечером вот это, да, так что сказать что-нибудь хорошее. Учитель знает, что, ну, вот есть такой момент на вашем задании. И, как правило, израильские, я не говорю, я не знаю, как российские, но израильские учителя идут на встречу родителям и на встречу ребенку, и, да, объявляют в классе. Или этому ребенку конкретно делают мифца. Это называется мифца, да, ласот мифца. Так вы написали, мифца шель шурей байт. Если вы не знаете иврита, вот сейчас запишите, попросите учительницу ласот мифца шель шурей байт. Просто вы можете написать себе это русскими буквами. И тогда вы обратитесь к учительнице, и она поможет вам, она действительно будет ребенку давать какие-то небольшие призы. Да? И эти призы, они маленькому ребенку в начальной школе будут его достаточным стимулом войти в эту рутину, делать домашнее задание, и потом, может, это сойдет на нет, или, может быть, в тот момент, когда вы чувствуете, что есть спад, и невозможно ребенка заставить. Если есть такая ситуация, что невозможно ребенка заставить, ну, просто невозможно, и не надо доходить до того, что вы превращаетесь с ним в борьба за школу. Вы не представитель школы в доме. Представитель школы – это учитель, это директор. Это даже, я не знаю, что... Продавец мороженого, может быть, который относится к школе, если это школьный магазин. Но вы не представитель школы. Вы представитель вашего ребенка в вашем доме. Поэтому бороться за выполнение домашнего задания всеми путями, да, всеми мыслями, не мыслями, способами, это не ваша задача. Не разрушайте отношения с ребенком из-за домашнего задания. Никогда. Из-за школы никогда не разрушайте отношения с вашим ребенком. Пусть школа сама беспокоится о своих правах. Пусть она беспокоится о своих заданиях. Если у ребенка нет энтузиазма делать домашние задания, вообще нет энтузиазма ходить в школу, не надо вам портить из-за этого отношения. Поговорите с учительницей, поговорите по-хорошему, сказать, что она такая хорошая, вы знаете. И ребенку, в принципе, нравится, ну, что-то вот такое сейчас. Понимаете, ребенок, это задача учителя заинтересовать ребенка материалом. Если вы видите, что энтузиазма нет, и с учителем как-то не пошло тоже, да, а ребенку вам важно, чтобы он хорошо знал английский, вам важно, чтобы он хорошо знал математику, вам надо, чтобы он хорошо... То есть вам не за школу вам это важно, да, а вам важно, просто вам хочется и вам понятно важно, чтобы у ребенка были эти знания, какие-то знания, которые вы для себя как раз полагающие, чтобы они были на должном уровне. Тогда не боритесь за права школы и выполнение вашего задания, а действительно, это ваше право повышать уровень знаний ребенка, повышать его своими способами. Либо наименее любимый детьми способ – это репетитор, либо это самый наименее любимый способ, да, самый непопулярный детей способ, либо вы покупаете игры на эту тему и играете с ребенком. Есть множество игр, в Израиле везде, где вы можете найти на математические темы, на английском языке, изучение английских слов. Вы, если будете, вложите в это азарт. Что ребенку нужно? Ребенку нужен азарт. Если у ребенка есть азарт в выполнении, изучении материала, он будет его знать. Если нет азарта, никакие крики, наставления, наказания не помогут. Вам нужно, так сказать, ребенок очень легко, как сказать, не покупается, может быть, не очень хорошее слово, поддается на элемент игры. Да? Если вы можете в ребенке зарядить его энтузиазмом, игрой, моментом игры, вы сделали это. Вы сделали это. Вы можете стать этот момент, например, вы идете с ним за покупками, вы хотите с ним, чтобы он, уровень английского не стал лучше. Вы ему говорите, как по-английски будут яблоки. Вы идете, вот там есть яблоки, сливы, помидоры, груши и так далее. Да? Давай вспомним, как это яблоки. Давай, один фрукт я, один ты. Я говорю apple, а как ты говоришь грушу? Я не знаю, как грушу. Я тоже не знаю, как грушу. Пойдем домой, посмотрим, как груша. Ладно? Так, теперь сливы. Как будут сливы? Я не знаю, как будут сливы. Да, грейпфрут. Значит, понимаете, вы идете и вы играете с ним. Потом, смотри, тут стиральный порошок. Как будет стиральный порошок? Порошок я помню, как будет стиральный, я не помню. Вы понимаете, вы обращаете это в виду. Или если вы хотите, это, чтобы это была математика, вы то же самое. Так, знаешь что, я вот думаю, у меня сейчас есть с тобой 100 шекелей, и нам с тобой нужно купить мороженое, стиральный порошок, яйца, и вот, ты не знаешь, что-то там еще. Вот, да? Нам хватит или не хватит? Вы с ним обсуждаете, хватит вам или не хватит денег. Понимаете, мама советует себе, я не знаю, хватит, как ты думаешь. Давай прикинем, сколько есть, то есть сколько стоит молоко. Ну, давай, 20 шекелей нам хватит на это дело. Понимаете, вы, это уже не зависит от школьной программы, вы повышаете уровень знаний своего ребенка в том, в той области, которую вы выбрали, что она вам действительно нужна. Но элементами игры. Не назиданий, не наказаний, не причитаний и не войны. Только так. Еще вопросы?
Спасибо. Первую часть, но и вторую тоже. Мне так хотелось, чтобы со мной рядом был такой человек, который вот именно так со мной разговаривал всю жизнь. Именно так меня поддерживал. И хочется не всегда быть мамой, а хочется, чтобы меня тоже вот кто-то поддержал. Ну, спасибо большое. Действительно, вы нам просто вложили слова.
Вы знаете, когда вы делаете ребенку что-то, что вы хотели, чтобы это делали вам, происходит обратный эффект. Та маленькая девочка внутри вас, которая очень это жаждет, она тоже получает удовольствие от этого. Понимаете? У нас все, у всех внутри немножко сидит маленькая озорная девочка, или маленькая печальная девочка, или маленькая грустная девочка, которая хочется с ней поиграть. Понимаете? И если вы это делаете дальше, это заряжает и вас. Да, я слушаю вас.
Все. Спасибо. Ну, благодаря вам, наверное, мы будем стараться быть хорошими мамами для наших детей.
Благодаря
поддерживающими.
Вам.
Вот. Тут вот начались вопросы по поводу мотивации. Наверное, это самый важный вопрос вообще — мотивация. Насколько вообще школа, наверное, не очень старается мотивировать детей, а родители из-за этого должны просто заставить. Так вот, как мотивировать детей? Как их вообще понять им?
Мотивировать человека, который нет способа, запишите это большими буквами, повесьте на пивку, на обои. Нет в мире способа заставить человека что-то делать, если он этого делать не хочет. Нет способа. То есть можно его принудить, там можно представить ему пистолет в виску, и он под страхом смерти будет это делать. Но если мы все-таки гуманными способами подходим, нет возможности заставить человека делать, что он не хочет. Понимаете? Он это сделает из-под палки один раз, два раза, пять раз. В момент, когда вы отвернетесь, это все пойдет прахом. Да? И за знания даже, которые он получит, они, скорее всего, не пойдут к нему на пользу. Сколько есть людей, которые заставляли заниматься музыкой, и после окончания музыкальной школы они никогда в жизни больше не открыли крышку инструмента. Да? Понимаете, если мы хотим, чтобы человек что-то сделал, что мы хотим, надо найти способ, чтобы он этого захотел. Надо найти способ, чтобы он этого захотел. Только так. А для того, чтобы найти способ, чтобы он этого захотел, надо себя спросить. Секунду. Что хочет этот ребенок? Что он хочет? Может быть, даже вы не знаете, что он хочет. Я не знаю, что он хочет. Понимаете? Нет возможности заставить его что-то делать, если вы не знаете, что он хочет. Кем он хочет стать? Кем он хочет в жизни заниматься? Что что он хочет? Он хочет стать богатым, он хочет стать знаменитым, очень хочет стать очень крутым. Он хочет стать, разбираться в какой-то области, быть там, не знаю, самым крутым. Что он хочет? Что? Поговорите с ним просто не без связи с изучением какого-то предмета, да, чтобы это не было как манипуляция. Просто что вот ты в жизни бы хотел? Или он говорит о каком-то человеке с восторгом. Даже говорит, я хочу быть таким. Но вы слышите, что он вот говорит, ой, вот он такой, да, он делает то-то, да? То есть вы понимаете, что это его зацепило, это значит, что что-то в этом его привлекает. Из того, что вы поняли, что его привлекает вашего ребенка, невозможно его заставить что-то делать. Но в тот момент, когда вы поняли, что вы привлекаете, что его, какая область знаний, деятельности, что он хочет жить, стать кем? Супер крутым, супер знаменитым, богатым, не знаю что, специально, понимаете, да? Тогда вы можете ему сказать, но не в плане наседания, а в плане, что вы его понимаете. Родители, мы должны быть не наше поколение, понимаете, есть еще тут действительно разница в поколениях. Наше поколение, оно находится немножко как промежуточное между поколением наших родителей и поколением наших детей. Между нашим поколением наших родителей и вот эта ментальность этого поколения, и поколение наших детей, не разница в два поколения или в одну, разница в пять поколений. Понимаете? А мы вот это звено, которое мы падаем между двух стульев, между тем поколением, которое наши родители, которые мы вообще их не понимаем, наше поколение, которое вообще думает совершенно по-другому, и наших детей, которые мы совершенно их не понимаем. Вот это поколение, оно определенно загадка. Просто загадка. Что они себе думают вообще, что они хотят из своей жизни получить, непонятно. Да? Действительно, это момент очень большого социального исследования, понять, подход к жизни. Подход к жизни вот этого поколения, он диаметрально противоположен нашему подходу и подходу нашего поколения, наших родителей. Оно выучило в институте или в техникуме то, что они хотели заниматься, и они работали этим 50 лет на одном заводе. Да? Или 50 лет в одном научно-исследовательском предприятии. Они как выучили, они всю жизнь поэтому шли. В большинстве случаев, я не говорю 100%, но это было... Это было вот мышление. Какое мышление у нас? Мы тоже что-то такое выучили, и в возрасте приблизительно 35-40 там, плюс лет вдруг мы поняли, большинство, я говорю, все, но наше поколение, как я говорю, как какой-то такой жизненный срез, да? Мы решили, что мы не хотим больше этим заниматься. Да? Мы решили, что мы хотим делать что-то другое в этой жизни. И очень многие люди нашего поколения в каком-то либо возрасте своем, они занимаются совсем не тем, что они учили, когда им было 20 лет. Что-то совсем другое. Большинство людей делают не то, что они учили. Они пользуются этими знаниями, да, они что-то построили. Но если они продолжают в возрасте 40-50 лет приблизительно работать в том, что они выучили, очень многие из них чувствуют чувство неудовлетворения, что жизнь проходит зря, что это совсем не то, что они хотели. И посмотрите на людей вокруг вас. Не говорю, что все, но многие. Да? То есть для нас уже немножко важнее зашел момент, что мы хотим не только работать. Да? Мы не работаем ради денег, мы работаем ради того, что мы любим. Мы хотим любить нашу работу. Нам уже недостаточно вкалывать только за деньги. Если, конечно, есть такая возможность. Теперь поколение наших детей, оно вообще не хочет работать. Оно хочет работать только ради прикола. Оно действительно хочет быть богатым, но оно не хочет ради этого тяжело работать, а хочет путешествовать, хочет вообще вести, чтобы было прикольно. Да? И заставить их учиться, когда они хотят жить прикольно, ну, это практически невозможно, понимаете? Потому что действительно есть много примеров, когда люди могут заработать деньги, не имея образования. Да, но они разбираются быстро. У них сейчас действительно в сфере технологий может человек научиться выучить какой-то такой конспект деятельности, связанной с технологией, и действительно зарабатывать с торговлей, с продажами. Да? И не имея к этому никакого образования, но просто поняв вот эту фишку, да, он может зарабатывать деньги, и прекрасные деньги, и жить, и путешествовать, и работать из разных точек мира. И нам с нашим подходом нет, нужно получить образование, которое мы взяли еще от поколения прошлого, потому что это нам вложили в голову, да, ему вот с этим, нет, нужно получить образование, прийти к поколению, которое вообще хочет жить прикольно и клево, и вау, вообще круто, да, и только ради удовольствия, они вообще не понимают, о чем они хотели, Это как что мы все равно мы говорим, знаешь что, одень кастрюлю на голову и ходи с кастрюлей, это важно. Это важно. Ты поймешь смысл, зачем нужно ходить с кастрюлей на голове, может быть, лет через 10. Сейчас тебе кажется, что это бессмысленно. Сейчас ты не понимаешь, зачем. Но через 10 лет ты скажешь мне спасибо. Я не смотрю, ночью крышу. Вообще странные люди. Да? Откуда вы упали? С какой планеты вы упали? Зачем нужно ходить с кастрюлей на голове, если вообще прикольно? И без кастрюли я прекрасно живу. Поэтому надо серьезно подумать. Для чего вы хотите навязать? Я не говорю, что это плохо, поймите меня правильно. Я тоже человек нашего поколения, я тоже очень верю в образование и все время сама учусь, и это прекрасно, да? Но надо понять, каким поколением мы имеем тут дело. Это не наше поколение, это не поколение наших родителей, это совсем другая голова. Поэтому если вы поняли это, вы уже сделали 70% работы, и даже 80%, и может быть 90%. А теперь вы должны убедительно себя понять. Вот вы хотите, чтобы он учил английский, а он хочет всю жизнь путешествовать, работать на удаленке, там, на один месяц жить в Испании, другой месяц жить в Голландии, третий месяц жить в Непале, там, да? Вот подумай, как ты можешь? Можно жить в Непале без английского, а потом в Голландии, а потом, не знаю, где на острове Майорка? Наверное, не очень круто будет, да, сегодня. Понимаешь, ну, давай посмотрим. И география, да, ты хочешь жить тут, давай посмотрим, какие у них тут монеты, чем они занимаются, понимаете? Вы должны поднять, как работает голова этого человека, вашего собственного ребенка, которая совсем другая, чем ваша. И исходя из этой головы, говорить ей. Знаете, один из великих писателей, я уже не помню кто, представляете, мне вспоминать, кто конец этого жаркого лета. Он сказал, если вы научились говорить на языке этой страны, вы стали ее жителем. Понимаете, для того, чтобы стать жителем на планете, которая называется ваш ребенок, вы должны понять, на каком языке он говорит. Чтобы получить гражданство на его планете, да, чтобы ваши слова были услышаны, надо научиться говорить на языке этой страны.
Спасибо, мне это очень-очень помогло. Я, наверное, сегодня буду говорить это постоянно, но правда, вот правда, сейчас свою старшую дочь, которая, не буду о ней, но, в общем, мне это помогло. В общем, я вам хочу сказать, что ваш пример замечательный, про то, как вы нам объяснили это, кто бы это объяснил в школе. Школа-то наша еще стоит с поколением наших родителей. Уже не говорю про нас, да?
Особенно учителя, которые пожилые. Да, которым учителям уже и через 2 года на пенсию учительницы. Это не просто. Она еще старше вас, может быть, да? И она пытается вас научить, как разговаривать с вашим ребенком, хотя ее собственные дети, она уже сама прабабушка, да, понимаете? Значит, это надо выдержать как испытание.
У моей дочки...
Да, эту учительницу надо выдержать как плохую погоду. И вы вашему ребенку подмигиваете, там, если вы говорите, мы это переживем. Понимаете, вот так вот. Вы эту учительницу переживете, вам нужно год ее выдержать, все. И так вы это ребенку говорите, вот это, может быть, вы меня простите, да, это не может быть совсем, так сказать, корректно по отношению к вам. Но вам, вашим ребенком, да, хранить нормальные отношения, что вы его понимаете, вы понимаете его прикол. Я имею в виду прикол, понимаете, это важнее вам, чем «Ой, Марья Ивановна, что вы скажете? Я его заставлю, я его размажу по стенке, но он выполнит это задание по математике, я вам обещаю, я спать ему не дам, я его просто сожму в 3 года, он выполнит задание на 37-й странице, я вам обещаю!» Все, этого больше нет, вот таких разговоров больше нет.
А как есть? Как есть? Что мы должны сказать этой Марии Ивановне? Я хотела сказать, что у меня учительница английского моей дочки выучила английский при британском мандате.
Ух ты.
При британцах, вы поняли, да?
У вас есть, вам, нам очень всем нужна дипломатия. Мы не можем быть нормальными, продуктивными родителями, если у нас нет дипломатии. Знаете, как и вас, вы поймите, вы находитесь между двумя, я говорю сейчас совершенно голую правду, мы, может, ее потом при редакции с Галиной как-нибудь красиво завернем, вы находитесь между двумя враждующими лагерями. Да, не дай бог, чтобы это случилось, но это возможно. Это ребенок, который не хочет учиться, или он хочет учиться так, чтобы было прикольно, понимаете, чтобы он понял, зачем ему нафиг нужна эта математика, да? и учительница, которая выросла при мартынском отдаде, понимаете? Это вообще параллельные, которые не пересекаются, и вы находитесь между ними. Ну, значит, вам нужно просто это выдержать. Этот год вам нужно сказать, да, чтобы Всевышний посылал нам таких испытаний, ну, что поделать? Вы это Варе Ивановне, вы говорите одно, и не передаете все, что она наговорила про вашего ребенка, вы приходите и говорите, знаешь что, ты вообще, я счастлива, что я твоя мама, ты прикольный, мы сейчас с тобой сядем и посмотрим, какая была сегодня погода на Майорке. А вы говорите, вы знаете, я так уважаю ваш подход. Сегодня таких учителей, как вы, больше нет. Вы замечательны. Это правда, таких учителей больше нет. Она замечательный педагог. Действительно, вы знаете, у вас такой уровень знаний, что это редко сегодня. И это правда. Потому что учитель, вы поймите голову учителя, ведь она понимает, что она уже потеряла связь, она это понимает. Поэтому ее гордость, ее ощущение тоже, не знаю, тревоги и потери самоуважения, оно тоже очень острое, понимаете, да? Поэтому учителю нужно дать действительно уважение, и что вы цените ее знания, что вы цените ее опыт. Вы действительно, она обладает знаниями, она обладает опытом. Это не ее вина, что ее знания, опыт, они уже мало применимы к сегодняшней реальности, понимаете, вот эти вот технологии, вот это вот скорости, вот это вот, да? Но она как человек, она же имеет право получить полагающиеся ей уважение, да? Поэтому это не надо ей дать. Вы прекрасный педагог, я знаю. Я говорите все вещи, которые бы сказал умный, практичный и, не знаю, реальный дипломат, который бы хотел наладить взаимоотношения между враждующими сторонами, понимаете? Нет другого выхода, нет другого выхода. Вы не можете, она вас нагрузила, да, нагрузила, так что вы сейчас разорвете, и вы приходите, и вы теперь, то, что она вас нагрузила, вы прямиком это ребенку и выкладываете. Нет, вы поставите конец на ваши взаимоотношения, на его любви к этому ребенку навсегда, на всю жизнь. Нет, вы должны быть не катализатором, вы должны быть, как это, знаете, в компьютере есть такой переходник, да, есть такое, как электричество европейское, есть электричество американское, есть такой переходник, не то, чтобы я сильно понимала в электричестве, видите, тоже. Но я понимаю, что есть такая штука, которая это делает. Так вот, как это называется, трансформатор, уже, я не знаю, да? Так вот, это то, что мы должны быть. Это то, что мы быть. Мы это воспринимаем, и мы понимаем, что все, что она говорит, она действительно заботится о ребенке, но это
адаптер.
Ну правильно, адаптер, мы адаптируем. Она то, что она говорит, вы обязаны с ним сидеть и делать домашнее задание 53 минуты 47 секунд каждый день, чтобы он не вставал, не смотрел в окно, не считал ворон. Он у меня сидит в классе и считает ворон. Это безобразие. Может быть, считая ворон, он лучше усвоит математику, чем на ее уроках, вы понимаете? Вполне вероятно, что он там сильнее, больше развивает свой мир, чем слушая ее монотонно, та-та-та-та-та-та-та. Я не хочу сказать, не дай бог, чтобы вы не подумали, что я не уважаю учителей. Я уважаю учителей. Но сегодня действительно учителям очень тяжело, особенно пожилым учителям очень тяжело. Действительно, мир сегодня настолько изменился, что они теряют связь с учениками. Но вы не можете совершенно параллельно это передавать вашему ребенку. Учителю нужно дать то, что он хочет, а он хочет авторитет, уважение и признание его заслуг. Все, что он говорит, подумайте, все, что он говорит, это говорит из места в сердце, очень болезненного, очень недооцененного места в сердце. Понимаете? И учителю нужно дать действительно то, что ценит его заслуги. И действительно их много. И он действительно имеет право на уважение его своего учительского опыта. И это надо постараться ему дать, насколько вы можете. Ну, она вас нагрузила, еще раз нагрузила. Попейте водички, сделайте медитацию, не знаю, пробежитесь, походите по эти гири, поднимайте, я не знаю, поешьте мороженое, поплачьте подруге на худой конец, да? Но с ребенком вы говорите совершенно по-другому. Такие дела.
Спасибо. И конкретный вопрос, который я как бы с него сформулировала вопрос, но хочется все же конкретности, потому что я думаю, мама сидит и ждет. Да, извините, я хочу все же объявить для тех, кто только сейчас подключился, что Рабанит Ципора, к сожалению, сегодня не смогла быть с нами, и мы решили позвать вот Рабанит Итус, школьного консультанта, чтобы нам помогла правильно войти после завтрака в школу вместе с нашими детьми. Вот. И вот вопрос. Как быть мальчиком, китазаин, а математику не выносит и дается тяжело?
Китазаин – это уже человек достаточно…
Какой это класс? Я вот пытаюсь перевести. Седьмой, да?
Китазаин – это седьмой класс. Смотрите, это где-то 14 лет, более-менее 15-14 лет. Это ребенок, с которым уже вполне можно говорить на уровне, он, конечно, скажет, ну, что он понимает, он 14 лет, он прекрасно понимает. То есть на его уровне, вот эти, мы должны быть с нашими детьми, знаете, в песне-песне, я сейчас немножко отойду, и я вернусь. В песне-песне есть такой очень красивый стих, когда Всевышний говорит еврейскому народу «Раяти, тамати, ахути» и так далее. Да? То есть ее называет как бы возлюбленной, как бы говорит своей возлюбленной, эпитеты, как он ее называет? Он называет «моя голубка», «моя возлюбленная», «моя сестра», «моя подруга» и так далее. Да? Это все одна женщина. Он говорит «моя голубка», «моя возлюбленная», «моя сестра», «моя подруга». Да? То есть в отношениях между мужчиной и женщиной они бывают очень разноплановые. Иногда она его голубка, иногда она его возлюбленная, иногда она его сестра, иногда она его подруга, иногда она его партнер, иногда она ему лучший друг, иногда она ему закадычный друг. Иногда... Понимаете, в отношениях между людьми мы не идем, как броненосец Потемкин, всегда в одном и том же экземпляре. Да? Мы же, каждый из нас, это человек, который несет в себе очень многоликую, разнообразную личность. Понимаете, вы тоже, каждый из вас, у вас есть разные стороны, да? У вас есть разные качества, разные аспекты вашей личности, разные возможности проявить себя. Вы, каждый из вас, вы очень многогранный человек. Да? Поэтому с вашими детьми вы тоже не броненосец Потемкин. Вы можете с ними играть. И вы наверняка с ними играли. И вы с ними можете прикалываться и рассказывать анекдоты. И вы их иногда заставляете. И вы иногда для них тоже человек авторитетный, который говорит, здесь это граница, я это не решаю, в нашем доме я это не позволяю. И вы можете с ним смеяться, вы можете с ним путешествовать. И вы понимаете, каждый родитель, он для своих детей многогранный человек. Ну и между супругами, это между друзьями тоже. Иногда вы для вашей подруги советчица, иногда вы для нее немножко мама, иногда вы для нее дочка, иногда вы для нее партнер, иногда вы ее повар, иногда для нее консьержье, да, понимаете? Вы, да, так мы чувствуем, и с нашим детям тоже. Поэтому иногда тоже мы с ними, в зависимости от того, мы с ним человек, который можно поговорить по душам, который может быть. И да, с детьми в 14 лет, 13 лет с мальчиком надо поговорить, то есть слушай. Вот так, если прикольно подумать, ну вот, скажем, лет так, не знаю, 20, как ты себя видишь, кем бы ты хотел жить, на чем ты, не говорите, что бы ты хотел делать, кем, какую профессию, кем бы ты хотел учиться, вообще все, сразу закончили разговор, да, где бы ты хотел жить, я тебе скажу, и начните с себя, да, чтобы это не выглядело, как будто вы его перепутали. Я скажу, я бы хотела жить где-нибудь, ну вот зимой, где-нибудь в теплой стране, да, а, не знаю, летом там, не знаю, может быть, в Швейцарии, там, скажем, просто фантазируйте, но вы же можете сказать, да, я иногда хочу, иногда мне хочется жить в Швейцарии, иногда мне хочется жить в Испании, иногда хочу жить в Италии, иногда хочу жить в Норвегии, да, понимаете, вы же можете включить фантазию и говорить, где бы вы хотели жить, и он тоже вам не сейчас не скажет конечный протокол, где он будет жить, понятно, нет, это все просто разговор, чтобы выяснить, где у него прикол, понимаете, что он, где у него такая вот его, что-то, что его зацепило. Где бы, что бы он хотел жить, чем он хотел заниматься, например, работать или быть бизнесменом, певцом, может быть, понимаете, да. Может быть, если вы понимаете, 14 лет у вас уже было достаточные возможности общения с ребенком, и вы знаете, что он в жизни вообще, что ему приятно, может быть, он хочет быть певцом, да, может быть, он хочет вообще развивать музыкальную карьеру. Зачем вы будете сейчас вынимать из него из себя душу, заставляя его учить математику? Может быть, действительно, наше поколение, вот это мы считаем, и нас надо будет поступать в строительный техникум. Мой дед учился в строительном техникуме, мой дед учился в строительном, и я учился в строительном, и ты будешь учиться. У нас все в семье, все строители, ты будешь учиться в строительном техникуме. Знаете, ну все, прошло, этого больше нет. Этого языка, этого подхода больше нет, и как чем раньше мы это поймем, тем быстрее мы наладим связь с нашими учениками. Поэтому если вы видите, что сфера его заинтересованности в этой жизни вообще не лежит в математике, то сделайте добро себе, не лезьте в петлю головой и не мучьте себя и вашего ребенка, заставляйте его делать то, к чему у него вообще не лежит душа, и вообще он просто хочет заниматься чем-то другим в жизни. Понимаете? Есть ли другой вопрос? Вы видите, что он, да, в этом умеет способность, как правило, человек, если его не от этого, от, не отбить охоту, да, что у него получается, то он хочет делать. Посмотрите, маленький ребенок, когда он начинает ходить где-то год плюс, год два, дети начинают ходить, да, самый быстрый год, самый более медлительный, тяжеленький, да, на полтора года, он встает, он падает. Он встает, он падает, он делает два шага, он падает, он делает три шага, он падает. Взрослому человеку, представьте себе, вас никто не заставляет, у вас есть чистая идея, как было бы прикольно, чтобы я начал ходить. Вы бы выдержали это? Встать два шага, упасть, встать, делать три шага, упасть. И так часами каждый день. Вы бы это выдержали? Если бы вас не заставляли, вы бы это не выдержали, да, потому что зачем мне это надо, да, можно сесть и на велосипед, не знаю, поехать. Но есть такой закон становления личности. В той области, в которой человек есть, у него к этому способность, ребенка заложено, даже что он маленький, не умеет говорить, он понимает, что он может ходить, у него есть к этому великая тяга, понимаете, человек, в чем он заложен, у него способности, его не надо к этому понукать. Он хочет это делать сам. Но можно это отбить. Отбить, да, можно. Если заставлять, если понукать, если сравнивать его с другим ребенком, который достиг большего успеха в этой области. Можно отбить. Да. Поэтому подумайте. Если у него есть способности, но каким-то образом школа постаралась и отбила, или каким-то образом так сложилось, что отбили у него охоту делать, заниматься математикой. Подумайте, что может пробудить его желание. Заставить у вас нет шансов, но разбудить в нем желание заниматься математикой, исходя из того, что он хочет, в чем он видит прикол в своей жизни, зачем это поможет ему заниматься математикой, только этот способ есть, больше нет.
Спасибо. Вот первую часть нашего эфира мы встречи посвятили учебе. Я думаю, это самое актуальное. Для чего бы вообще детей отдать в школе? Но есть вторая сторона эмоциональная. И вот такой вопрос. Дочке 13 лет, обычная школа и не с кем дружить. Сейчас, извините. Школу пока менять не входит в планы. Есть одна близкая подруга, но не из школы. Может быть, есть практические советы? И еще вопрос. Что посоветовать ребенку, чтобы он стал более общительным и не таким зажатым и скромным?
Два тут вопроса. Как помочь ребенку приобрести друзей? Да, если я правильно поняла, и как помочь не быть стеснительным и зажатым. Я начну со второго вопроса, если вы зажаете, но если вы совсем не зажаете, я только возьму себе стакан воды, хорошо, и я сейчас через секунду приду, ладно?
Да, я еще раз напоминаю, скажу для тех, кто только что сейчас подключился к нам, что сегодня, к сожалению, урока нет Рабанит Ципоры, а мы попросили Рабанит Иту поговорить с нами о школе. И также я смотрю, здесь очень много комплиментов мы получаем, а у меня личная к вам просьба, вашим подругам, у нас еще есть 20 минут урока, сейчас прямо написать в WhatsApp-группе, сказать, вау, сейчас где-то потрясающая встреча, подключись, тебе это нужно. И также переслать потом ссылку нашей встречи с YouTube. Вот, спасибо.
Комплименты потом мне перешлите, хорошо? Я почитаю перед сном, мне будет. Комплименты нужны всем. И даже и ребенку, который скромный, стеснительный, ему нужен быть, как ему нужно комплимент. Понимаете? Если мы ему все время говорим, что ты такая стеснительная? Что ты понимаешь, чтобы никто не хочет играть, потому что ты такая стеснительная? Она мало того, что она стеснительна, она еще несет в себе ощущение, что она с дефектом. Что все люди нормальные. Ой, простите, что я говорю жестко, но у нас сегодня мало времени, поэтому я говорю сегодня жесткие вещи, я заранее извиняюсь. Если ребенок стеснительный, надо понять, есть две причины. Либо это его природа, это его, а вы сами стеснительный человек, но между нами. Вы стеснительный, как вы были в школе. Вы легко, вот вы сейчас, например, вас пригласили в компанию. Вы заходите в эту, там, зал, или там, где вы сидите, говорите, привет, всем добрый вечер, а это я пришла, ну как дела? Вот так вы заходите? Или вы приходите, вы сначала ищете глазами...
Рабанит, это я очень извиняюсь, вот какие-то проблемы со звуком, с микрофоном.
Проблемы со звуком? Меня плохо слышно?
Там что-то какой-то гуд, гул, идет гул.
Я слышу гул, но я не знаю откуда.
А, может, это мой гул?
Я тоже слышу гул. Я попробую вынуть. Так лучше? Я вас теперь не слышу.
Так, намного лучше, намного лучше.
Намного лучше? Ладно. Ну, хорошо. Когда вы заходите в комнату, вот вы, мама, да, незнакомые люди или малознакомые, и даже ваши там, вы их знаете, вы сначала ищете глазами, если среди всех присутствующих кто-то, с кем вам более-менее комфортно. И вы заходите так, чтобы как можно меньше взглядов было на вас устремлено. Да? Например, вы дожидаетесь момента, когда все повернулись там кому-то, и говорите, сейчас я зайду, так тихонечко, и вы садитесь к этому, подходите к этому человеку, который вам более-менее комфортно, он говорит, привет, что тут происходит? Да? И вы с ним тихо сидите, старайтесь не слишком выделяться вашим приходом. Для вас это знакомая ситуация. Если мы все, ну, особенно чувствительные люди, понимаете, это часть природы человека. Поэтому если вы тоже такой, или ваш муж такой, и ваша семья, ваши бабушки и дедушки, тети, вы несете в себе вот эту вот природу, она часть природы тоже вашего ребенка. И это совершенно нормально, потому что так же, как у людей бывают карие глаза, бывают голубые глаза. Есть люди более комфортно себя чувствующие. Пришла сразу все, начала со всеми говорить, привет, как дела, ну, манишмана, ля-ля-ля-ля-ля, да, все на нее обращают внимание, она сама чувствует себя как королева на сцене, да? И для нее это суперкомфортно. Есть люди, которым это очень некомфортно, когда все на них смотрят. И разговорить, поговорить с человеком, начать говорить с незнакомым человеком, это очень-очень-очень тяжело. Поэтому, если это действительно природа вашего ребенка, то сделайте ему большое одолжение, не растите его с ощущением, что у него есть дефект. Это не дефект, это его природа. Понимаете? Он не виноват. Может быть, в Китае действительно есть другая немножко природа взаимоотношений. Я не говорю, как сейчас. Я давно не была в Китае, честно говоря, я вообще никогда в жизни не была в Китае, да, я не собираюсь туда ехать. Но, в принципе, китайский менталитет, он ценит людей тихих, задумчивых, вдумчивых, проникновенных, понимаете, мудрых. Наше общество, западное общество, не ценит тихих, мудрых и вдумчивых. Может быть, когда они завоевали себе славу, и 80 лет они говорят какие-то цитаты, и теперь это расслабляются, и они говорят, как важно в жизни подумать. Но когда им по 20-30 лет, да, все хотят быть суперкрутыми и такими вообще, что она зашла все просто бомба, как он или она зашла. Да, вот в этом нашем обществе это ценится. Но ведь таких людей не большинство. Есть достаточно высокий процент людей тихих, скромных и застенчивых. И это их природа. Замечательная природа, ценная природа. Великолепная природа. Мир не может держаться на людях, который вот он зашел, это просто бомба. И она зашла, и все... Уу! Мир не может держаться на таких людях. Понимаете? Мир держится на людях задумчивых. По-настоящему, я говорю, мир здравомыслящий, не мир, который уже совсем сошел с ума, да? А мир, который еще вообще держится, и мы видим какой-то относительный порядок, не очень большой, но хотя бы, да? Он держится на людях вдумчивых, думающих, не очень громких, не очень себя рекламирующих, не очень вау, понимаете, на них держится мир, на этих людях, которые в нужных моментах, человеку, который импульсивный, который вау, да, ему придут и скажут, слушай, знаешь что, лучше так надо, давай-ка сделаем так, да, и это наш мир, он держится на таких людях. Поэтому ваша скромная девочка, ваша застенчивая девочка, она, может быть, сейчас ее в классе не ценят, но она один из тех людей, на которых держится мир, понимаете? Это тот человек, который действительно реально делает самую большую пользу этому миру, нашей культуре, медицине, развитию науки, развитию культуры, все, что хотите. Эти люди на самом деле, они развивают этот мир в здравом смысле, который еще не очень много, но остался в нашей жизни, понимаете?
Поэтому растить человека застенчиво, с ощущением, что у него какой-то дефект, и он не такой, как все, это сделать ему очень большую рану навести, и это, главное, незаслуженно. Это незаслуженно. Поэтому изменить природу практически невозможно. Да? Но дать человеку ощущение, что он несет в себе богатство, и что да, в этом возрасте мало ценится, и застенчивые люди, они не ценятся. Но между нами говоря, с кем вы хотите пойти в разведку? С человеком, который вдумчивый и тихий? Или который «Вау, я пришел в разведку!» Понимаете? С кем вы хотите оказаться на необитаемом острове? Человек, которому можно поговорить спокойно, серьезно и как-то наладить быт, и что обладающий здравым смыслом, или который привлекает к себе внимание, и будет он только сидеть на дереве и кричать всем попугаям в окрестности, какой он замечательный и крутой. Понимаете, немножко надо нам иногда сбавить себя вот эти вот, что нам навязывает современный западный мир, и что он считает нормой. И да, человеку в этом возрасте, особенно в подростковом возрасте, 15 лет, конечно, в этом возрасте желание быть как все и понравиться, и быть частью общества, оно очень-очень острое. Оно очень-очень острое, желание быть как все и ощущение, что я со мной что-то не в порядке, со мной у меня какой-то дефект, что я как все. Оно очень тяжелое. И, но между нами оно у большинства подростков есть. Но не может не быть, но у очень большого количества. И даже у тех, кто пришел в класс, и все такие, ой, какой у тебя у меня мотив, я папа вообще, да. У него тоже может быть ощущение, что он не такой, как все. И может быть, он компенсирует вот это вот чувство излишне, такое, понимаете? В глубине сидит у него такое, со мной что-то не совсем, у меня, наверное, не совсем все нормально, понимаете, да? Поэтому стеснительный ребенок, застенчивая девочка имеет право на существование, она имеет право на жизнь, она несет в себе огромный заряд человеческой мудрости, вдумчивости, здравого смысла, многих-многих-многих хороших качеств, талантов, которые в ней заложены природой, и которые у нее большой шанс и развить, и действительно стать замечательным человеком. По поводу того, как ей обрести друзей в классе, да, это как бы был первый вопрос, который ответила вторым. Найти среди всех, не обязательно быть подругой всех 30 учеников. Это нереально, и это ненормально, и это никому не надо. Достаточно, чтобы у нее была одна подруга или две. Да? И этого достаточно. Тихому, скромному человеку не надо 15 подруг. Не надо, вообще не надо, понимаете? Нам с вами, ну, может быть, в нашем возрасте тоже не надо. Может, когда нам было 20 лет, у нас было 20 подруг, и это было прикольно. Да? Но сейчас в этом возрасте вам тоже нужно 20 подруг. У вас уже нет времени на эти 20 подруг. Ведь все эти подруги, они все требуют большого вложения эмоций, и силы, времени, и развития отношений, и так далее. Понимаете? Но скромной, тихой девочке достаточно одной-двух подруг. Даже не обязательно, что они будут... Может быть, если мама, она очень яркая женщина, и очень не понимает вообще, как можно не иметь друзей, то ей это будет тяжело. И, может быть, ваша девочка по природе, она очень отлична от вас. Это тоже такое может быть. И маме вообще непонятно такое поведение. Вообще она не понимает, как так можно жить. Просто это в голове не укладывается. Если мама, она по природе, для нее легко. Она когда зашла в магазин, она зашла в этот город, она первый раз приехала в эту страну, она никого не знает, через полчаса у нее уже полдеревни, ее лучшие друзья. Есть такие люди, это замечательно. Но может быть, ее ребенок... Да, я понимаю. Но может быть, ваш ребенок, он совсем не такой. И это нормально, это ее право. У нее будет одна или две подруги, но на всю жизнь. Понимаете? На всю жизнь. И это тоже нормально. Может быть, еще сейчас, 13 лет, она еще не нашла подругу, которая отвечает ее высоким критериям. Может быть, в 17 или 18 лет она найдет ее. Она просто еще не находится. Понимаете, такому человеку, как у вашей девочки, может быть, чтобы получить право быть ее подругой, надо действительно быть замечательным человеком, не просто еще одной девочкой в классе. Она просто еще не нашла ее. Да, может быть, просто еще в 13 лет она еще себя не очень нашла. Поэтому она еще не знает, что искать в других людях. Поэтому она еще не очень идет на сближение, потому что она не знает, чем это ее напряжет, понимаете? Она еще не знает, что она сама из себя такое представляет. К 17-13 годам она уже больше поймет, что она сама из себя представляет для себя. И тогда ей будет легче найти ту подругу, с которой она будет подругой на всю жизнь. Понимаете? Сейчас самое главное не расти ее с ощущением, что у нее какой-то дефект. Да, у нее нет никакого дефекта. Не дай бог вам вложить это в ее голову. Да? Она замечательный человек, просто она еще не нашла того человека, с которым стоит иметь подругу. И это нормально, все нормально. Есть люди, у которых 15 друзей, есть у которых 4, есть у которых 1, и они бы находятся на свет. И это тоже нормально. Да? Мы не одинаковые, мы все разные. Теперь сейчас, только что 15 лет, беседер, так это не будет ее подруга самая прекрасная. Но это будет человек, с которым можно позвонить после 8 вечера, спросить, слушай, я не знаю, какие домашние задания, ты можешь мне сказать. То есть достаточно должен быть человек, чтобы ему было комфортно позвонить, задать какой-то вопрос. Да? Или если она пропустила день, позвонить и узнать, а что учили, что задали на завтра и вообще... как завтра приходит, что нужно принести на экскурсию, которая будет завтра. Я потеряла этот листок со списком, что нужно иметь на экскурсию. Понимаете, такого человека, да, лучше и иметь. Это не обязательно, что самый закадычный друг, с которым ты в разведку, но это человек, с которым можно нормально поговорить и в каком-то уровне общаться, чтобы не слишком стесняться своего звонка и так далее. Это достаточно. 13 лет – это достаточно. Если у нее есть еще возможность, чтобы была подруга не в школе, это прекрасно. Не обязательно, что должна быть подруга именно в школе. В школе достаточно одной-две ученицы, которые, как сейчас мы сказали, позвонить, спросить какие-то такие вещи технические, и будет замечательная подруга не из школы, но и что. Это тоже нормально, это тоже прекрасно, это тоже имеет право на жизнь. Мы все разные.